Алексей ТЧК. Прочитал в газете: ты введен в заблуждение, удивлен, почему не отвечаешь. ТЧК. Савва. Господин Горький ТЧК. Вышло недопонимание ТЧК. Ответьте, Морозов. Мария Федоровна ТЧК. Пребывая в недоумении по поводу вашего молчания, прошу принять внимание, был против ввода войск. Не принимаю нападок господина Горького прессе. Мой адрес ТЧК. Не мешало прежде связаться со своим другом, коим до недавнего времени являлся. Смею надеяться, являюсь. ТЧК Морозов.
Видал? Мать протянула Савве листок. Не угомоняться никак, бесы! Быстро перекрестилась она. Прочти-ка, голубчик. Савва скользнул глазами по заголовку. Обращение Московского комитета РСДРП к Орехово-Зуевским рабочим. Болезненно поморщился. Стачка кончилась, наши требования не исполнены, но мы не побеждены. Да и нет силы, способной сокрушить силу сплоченности и сознательности пролетариата. На насилие можно отвечать только силой. Вступайте же в ряды борющегося пролетариата под знаменем социал-демократии. Вооружайтесь и учитесь обращаться с оружием, чтобы восстать и вступить в последний решительный бой с царским правительством. Вернул листок матери и устало опустился на диван. Вчера рабочие сняли свои требования. «А ты как думал?» — удовлетворенно усмехнулась она. «Хотел уговорами да заигрываниями любовь народную снискать. Вспомни теперь слова мои про острастку, на которой русский мужик вырос. Без острастки народ в вольницу превращается. Так-то вот». Савва, понурившись, молча крутил в пальцах спичечный коробок. «Что-то в последнее время у меня все не ладится. Из рук ускользает, — думал он, — будто сглазили. Впору на спиритический сеанс идти, магический шар крутить, — усмехнулся собственным мыслям. С чего же все началось? Не скрасено ли? Ну так он сейчас за границей. Прямо перед стачкой попросил немедленно оформить ему командировку, потому что здесь оставаться далее для него небезопасно. А я еще посмеялся. Мол, взбаламутил рабочих, а теперь в кусты, а я расхлебывай кашу. И почему Маша говорит, что он человек порядочный? А потом гневное письмо Алёше в газетах по поводу жестокого подавления забастовки на Никольской мануфактуре. И на телеграммы так и не ответил. «Да что с тобой? Ты будто не в себе?» — спросила Мария Федоровна, встревоженно оглядывая сына. Савва молча посмотрел на мать. «Устал ты, Савва!» — в голосе Марии Федоровны послышались властные нотки. «Вот что я скажу! Не по силам тебе нынче директорствовать. Бери Зину свою, детей, и отдыхай, сил набирайся. Не забывай, у нас в роду у всех нервы». Савва встрепенулся. «Матушка, что такое вы говорите? Я был и останусь при деле и не мыслю». «Мыслишь, не мыслишь!» — строго посмотрела она на сына. «Отдел тебя никто не отстраняет. Замены тебе не вижу, иначе, может, и заменила бы, чтоб уму-разуму научить. Отдохни. На месяц-другой приказываю, отойди от работы. Там, глядишь, все образуется». Мария Федоровна поднялась с места, показывая, что разговор окончен. — А упрямствовать будешь? — Не обессудь. — Больше в твоей революции играть не позволю. Под опеку возьмем. Нетрудно будет. Все на тебя, как на полоумного, смотрят. Сумасшедшим и объявим, никто не удивится.
«Простите, барыня», — на пороге комнаты появилась прислуга. «Опять тот человек к Савве Тимофеевичу просится, что давеча не пустили. Вы приказали вам говорить, прежде чем Савву Тимофеевича беспокоить».
«Опять этот Николай Николаевич», — поднялась нахмурившаяся Зинаида. В прихожей у двери увидела одетого в длинное пальто мужчину, который с любопытством оглядывался по сторонам. Сойдя вниз по ступеням, Зинаида смерила гостя с головы до ног надменным взглядом.
«Что вам угодно, сударь? Кажется, мне вас вчера уже просили не тревожить Савву Тимофеевич, который нездоров и никого видеть не желает.
Вы передайте только, что я по важному делу от господина Красина. Он поймет», — хрипловатым простуженным голосом попросил гость. «Очень срочное дело».
«Он поймет. Ах ты, Господи, какая великая тайна!» Она с трудом заставила себя говорить вежливо. «А то никто ничего не понимает. Можете своему Красину передать, Савва Тимофеевич деньгами лишними не располагает. Кончились деньги на ваши дела. И потом...»
«Добрый день, любезнейший. Чем обязан?» Услышала за спиной глухой надтреснутый голос Саввы.
«Господин Морозов, позвольте вас приветствовать».
Гость оскалился в улыбке, не скрывая радости от того, что может больше не общаться с вредной барыней. Савва кивнул. «По какому делу прибыли?» — спросил он и вдруг подался вперед. «Вы часом не от Горького?»
«Нет», — растерянно протянул гость, — «от господина Красина».
Савва поморщился.
«Никитича», —
многозначительно уточнил мужчина.
«Савва», — вмешалась в разговор Зинаида Григорьевна, — «ты же слышал, что я ответила этому человеку?»
«Слышал. На слух пока не жалуюсь. Дай-ка нам поговорить, Зина».
Зинаида Григорьевна, неодобрительно посмотрев на мужа, направилась по лестнице на второй этаж. «Так что, Савва Тимофеевич, письмо возьмите», — протянул гость конверт. «Со вчерашнего дня ношу».
Савва вскрыл конверт. «Уважаемый Савва Тимофеевич, рад приветствовать вас. То, что я хотел бы высказать, сам сделает за меня податель сей записки. Это близкий нам человек. Примите самые добрые пожелания. Красин». «Так, слушаю вас, податель записки».
«Савва Тимофеевич, Леонид Борисович просил передать, что ему необходимо встретиться с вами, но в Москву он пока приехать по понятным причинам не может».
Савва усмехнулся.
«Говорят, вы собираетесь во Францию?»
«Возможно», — ответил Савва уклончиво. «Здоровье надо поправить».
«Не могли бы вы уточнить, где и когда в Европе вам удобнее будет встретиться с Красиным?»
«Передайте господину бывшему главному инженеру встречаться с ним по интересующему его вопросу больше не намерен. Он поймет».
«Так когда и где?»
— настойчиво повторил гость, будто не услышал слов Морозова.
«Что Никитичу передать?»
«Я, голубчик, по два раза повторять не приучен-с. Передайте, что слышали, а коли не слышали ничего, так ничего и не передавайте», — раздраженно сказал Савва, направляясь к лестнице.
«Господин Морозов, Так что передать Красину про встречу?
— растерянно прокричал вслед гость. — Передайте, прозрелс! — не оборачиваясь, произнес Савва. — Зина, хватит подслушивать! — громко сказал, проходя мимо двери, за которой скрылась жена. — Господин революционер ушел, а я спать направляюсь. Кланяйся доктору, но сегодня я общаться с ним не расположен.
Ах! Кабы был механизм или кнопочка какая хитрая, на которую нажал и мозг отключил от мыслей, чтоб не бегали и не терзали.
Савва снова прилег на диван и долго устраивался, то подкладывая, то вновь вынимая подушки из-под головы. Вот уже третью неделю после событий на мануфактуре сон никак не приходил, запутавшись между днями и ночами. Савва то забывался, то снова вскакивал и начинал ходить по кабинету, куря одну папиросу за другой. Что же произошло? Почему вдруг он вырван из привычного изматывающего ритма, когда, чтобы уснуть, было достаточно прикоснуться головой к подушке? Что происходит с Россией? Какое адское чудовище вырвалось на волю, затягивая в круговорот кровавых событий новых и новых людей, превращая одних в убийц, а других в жертвы. И как его остановить? Убийство великого князя Сергея Александровича, которого Савва лично хорошо знал, казалось ему кошмарным сном. Сила взрыва была столь велика, что части тела несчастного были разбросаны на сотни метров. Его супруга Елизавета Федоровна много часов молча собирала с земли то, что когда-то называлось ее мужем. Мысли вновь и вновь возвращались к недавним событиям на фабрике, когда вооруженные револьверами люди, сопровождавшиеся возбужденной толпой, напали на солдат, охранявших нефтяные склады мануфактуры. Воинские команды после предупредительных выстрелов открыли огонь по толпе. Несколько человек были убиты, многие ранены, но более всего потрясло Савву жестокое избиение рабочих, решивших прекратить забастовку и встать к станкам. 1500 человек хотели возобновить работу, но столкнулись с четко организованной ненавистью и жестокостью тех, кто жаждал продолжения беспорядков. Рабочих били железными прутьями, повалив на землю, избивали ногами, превращая лица и тела в кровавое месиво. Несколько человек скончались по дороге в больницу. Террор, как опухоль, расползался по России под неустанные призывы Московского комитета РСДРП вооружаться и учиться обращаться с оружием, которое в ближайшее время понадобится пролетариату, и более всего необъяснимое поведение близких людей — Алексея и Маши, отрезавших его от себя как чужой ненужный назойливый придаток, опрокидывали представления о нравственности, милосердии и дружбе. Савва все время думал об этом, пытаясь ответить самому себе на мучительный вопрос. Они его предали на самом деле, или это какая-то игра по новым жестоким правилам? Он мог понять тех, кто предает по малодушию. Это категория психологическая. Ему были понятны те, кто предает по расчету ради выгоды. Это от безнравственности и цинизма. Но Маша и Алексей опрокинули любовь и дружбу ради политической идеи, которая оказалась для них выше личной привязанности, выше человеческого. Что это? Предательство из заблуждения? Да, да. Конечно, они просто заложники революционной идеи. И, наверное, им самим нужна помощь. Он посмотрел на часы. Уже утро. А сон все никак не приходит. А часы тикают так громко.
Густой аромат цветущих деревьев и кустов дурманил головы пчелам, перелетавшим с цветка на цветок. Пронзительно голубое небо купалось в море, которое лениво облизывало влажными губами кромку Ялтинского берега. Горький и Андреева прогуливались вдоль моря, вдыхая мягкий воздух, пропитанный йодистым запахом водорослей, и наслаждались теплом и покоем.
«Черт знает, какая красота!» — умиротворенно думал Горький, все еще не веря, что столичная мятежная неразбериха, каменная тишина Петропавловской крепости, холодные порывы Балтийского ветра — все позади, будто остались в другой жизни. Здесь, в Ялте, сама природа будто говорила: «Смотри, жизнь так сказочно прекрасна, забудь о тревогах, блаженствуй, полюби каждый посланный тебе здесь день».
«Да слушаешь ли ты меня, Алеша?» Мария Федоровна, придерживая широкополую соломенную шляпу, которая никак не хотела держаться на голове, зайдя чуть вперед, заглянула спутнику в лицо.
«Вот, Маша, я об этом и говорю», — попытался Горький угадать тему разговора. «Тяжко жить, когда небо свинцом нависло над головой. Солнце и простор требуются людям, тогда и жизнь легче покажется. Потому я и бегу все время из столицы вашей непременно к морю, к солнцу или на Волгу».
«Алеша!» — укоризненно воскликнула Андреева. «Ты, похоже, не слушаешь меня совсем. Не о том я. Смотри, вот же баронесса фон Будберг с супругом». Движением головы указала она на пожилую пару, остановившуюся неподалеку. Горький повернул голову и увидел степенную даму под небольшим кружевным зонтиком, которая смотрела на яхту, появившуюся на горизонте, и ее спутника, который, опершись на толстую трость, склонился вперед, пытаясь разглядеть парусник через пенсне.
«Тоже в Ялте», — продолжила Мария Федоровна. «Хоть ее супруг совсем плох и без трости с трудом передвигается».
«В старости, Маша, тепла еще больше хочется. И солнечного, и людского».
«А мы, Алеша, с тобой доживем до старости?»
«Доживем», — уверенно протянул он. «Если, конечно, у моря под солнцем будем жить».
«И вот так же в старости будем приходить на берег, стоять рядышком, поддерживая друг друга, и смотреть на парусник вдали», — мечтательно воскликнула Мария Федоровна.
«А кто-то молодой будет глядеть на нас и говорить: и чего этим старым перешницам дома не сидится? В Ялту притащились», — хмыкнул он.
«Нет, Алеша».
Андреева взяла спутника под руку и потянула к белой скамейке у балюстрады.
«Ты ведь тогда будешь совсем великий писатель, и молодые будут смотреть на тебя с восторгом и благоговейно перешептываться: смотри, смотри, это же сам Горький».
«А рядом с ним великая актриса Мария Андреева»,
на всякий случай добавил Горький, вспомнив семейную сцену с битьем посуды. Не успели они расположиться на скамейке, как Горький, заметив, что баронесса с супругом двинулись в их сторону, поднялся.
«Пойдем, Не хочу ни с кем здороваться. Да еще разговоры вести. Я сюда не для того приехал, чтобы голову забивать всякой болтовней. Мне свежесть мысли нужна.
Так, так. Значит, не желаете ни с кем здороваться? А я-то по наивности спешил, летел, можно сказать. Вдруг услышали они сзади знакомый голос.
Бог мой, Леонид Борисович!
Андреева мгновенно придала лицу приветливое выражение и направилась к Красину, протягивая руки.
Горький неспешно двинулся следом.
«А я зашел к вам. День ото дня хорошеете», — не преминул добавить он, целуя руку Марии Федоровны. «А мне сказали, вы по набережной променад устроили. Но я разыскал. От меня, сами знаете, спрятаться невозможно», — заулыбался он.
«Да мы, собственно, и не прятались», — буркнул Горький, протягивая Красину руку.
«Леонид Борисович, какие новости из столиц? Что с газетой? Рассказывайте же скорей!»
Мария Федоровна подхватила гостя под руку и повела к скамейке.
«Да-да, товарищ Никитич», — с важным видом присоединился к расспросам Горький, которому нравилась эта игра в заговорщиков.
К тому же теперь, добавив к давнему месячному аресту за революционную пропаганду среди сормовских рабочих пребывание в такой серьезной тюрьме, как Петропавловка, он чувствовал себя человеком опытным и испытанным.
«Что в Москве, что в Петербурге, что в Женеве?»
«Друзья мои», — Красин вслед за Марией Федоровной опустился на скамейку, снял легкую шляпу и начал обмахиваться. «Я один, а вас двое, потому у меня вопросов в два раза меньше, и потом я здесь гость. Значит, право первым задавать вопросы принадлежит кому?» С улыбкой посмотрел он сначала на Андрееву, а потом на Горького. «Правильно, мне. Итак, вопрос номер один. Как вы, Алексей Максимович, себя чувствуете? И раз уж вы в тюрьме писать могли, надеюсь, здесь, в райском уголке, писательский пыл не пропал?»
«Ответ номер один», — довольно улыбнулся Горький. «Чувствую себя вполне сносно. Пыл не пропал».
«Ох, Леонид Борисович, вы бы знали, что это за несносный человек!» — воскликнула Андреева, бросив нежный взгляд в сторону Горького.
«Маша!» — смущенно пробасил тот.
«Несносный, несносный! Когда Алеша начинает писать, к нему даже подходить нельзя. Ему все мешает. Даже я!»
Красин, взглянув на Марию Федоровну, изобразил сочувствие, а, повернув голову к Горькому, — понимание.
«Пишет, и то смеется, то вдруг плакать начинает. А вчера напугал меня до смерти. Слышу грохот какой-то в его комнате, будто что упало. Ни жива, ни мертва, отворяю дверь, гляжу. Лежит на полу весь белый, капли пота на лбу, и будто не дышит».
«Маша!»
— укоризненно протянул Горький, но Андреева отмахнулась.
«Я его водой побрызгала, пришел в себя и шепчет, показывая на живот. Больно, как больно. Смотрю, под рубашкой огромный рубец. Так вот, он до сих пор еще не прошел. Сутки уже минули. Представляете, пишет, как его герою ножом в печень ударили, и сам от этого почти умирает. Вот хорошо еще, если пройдет, а если этот рубец на всю жизнь останется, что тогда?»
«Как же иначе, Мария Федоровна? Великий писатель...»
Красин сделал паузу и восхищенно посмотрел на Горького, который едва заметно кивнул в знак согласия.
«Все события должен через душу пропустить, чтоб потом собственное душевное волнение до читателей красочно донести. Он потому и велик, наш Горький», — дружески приобнял писателя за плечи, «а душа у него, сами знаете, ранимая».
Сказав это, расстегнул верхнюю пуговицу своей рубашки, закинул ногу на ногу
и, бросив взгляд на Марию Федоровну, чуть наклонился вперед, чтобы проверить, не слишком ли задрался край брюк.
— Леонид Борисович, а как там...
— Мария Федоровна, — с укоризненной улыбкой прервал ее Красин, — договорились же, что сначала вопросы задаю я. Ответьте-ка лучше, с чего это вы с Алексеем Максимовичем про Морозова забыли? Он от вас вестей не имеет и, насколько мне известно, обижен за ваше молчание. Нехорошо.
Вот уж и не собираемся ему писать, — надменно заявил Горький, скрестив руки на груди. Тоже мне личность прогрессивная. Революции помогает, а сам у себя на фабрике что учинил? В его голосе засквозило нескрываемое раздражение. Войска бесчинствовали, ему хоть бы что. Рабочие свои требования выдвигали, и справедливые, заметьте, а он отвечал: «Не может быть исполнено». О чем нам с ним говорить? Писать еще ему.
Андреева бросила на него неодобрительный взгляд.
В общем, все, что хотел, в газеты про него написал. «И кончено!» — ударил кулаком себя по колену.
«Говорил я тебе, Алеша, не надо!»
— укоризненно сказала Мария Федоровна и опустила голову.
Горький покосился на нее и полез в карман за папиросами.
«А о финансовой стороне дела вы подумали?» — хмуро спросил Красин.
«А что о финансовой?»
Горький чиркнул спичкой и прикурил.
«Без его денег переживем!»
Глубоко затянулся и выдохнул в сторону.
«Вон, Маша, с трех языков переводы делает, подкармливает меня. И мне должны вот-вот деньги заплатить, так что не пропадем без вашего Морозова!»
Откинул он волосы со лба и снова затянулся папиросой. Красин удивленно посмотрел на Андрееву, но ничего не сказал, занявшись разглядыванием своей ладони.
«Пойдемте к нам, чаю попьем, поговорим», —
прервала Мария Федоровна затянувшуюся паузу.
«А то, чего гляди, дождь начнется».
Придерживая шляпу, подняла она голову, озабоченно разглядывая появившуюся тучку.
«С этим здесь быстро. Налетело, дождем пролилась, и снова солнце».
«Да, не хочется мокнуть», — согласился немного остывший Горький, бросил окурок и раздавил каблуком. «Пойдем, пожалуй».
Они двинулись вдоль берега и, поднявшись по каменным ступеням, оказались у небольшого домика, укрытого пышными зарослями. Горький чихнул, вытащил носовой платок, чихнул еще несколько раз и заторопился в дом, прижимая платок к носу.
«У Алеши реакция такая на цветы. Каждую весну мучается. Да еще кровохарканье».
Сказав это, Андреева взглянула на Красина, пытаясь угадать его настроение.
«А я люблю цветы».
Гость отломил цветущую веточку и вдохнул аромат.
«С запахом особенно. Вообще красоту люблю. Красота ведь мир спасет, как утверждает господин Достоевский. Если, конечно, мы, социал-демократы, ей поможем». Многозначительно посмотрел на Марию Федоровну.
«Так что вы говорили про финансовую сторону, Леонид Борисович?» — решила уточнить она. «Снова с деньгами проблемы?»
«Не снова, а всегда», — рассмеялся Красин. «Особенно сейчас, когда четко определился курс партии на нынешний момент и ближайшие цели. Надо готовить людей, создавать боевые группы, покупать оружие, обучать обращению с ним. Кроме того, необходимо усилить пропаганду, вы же сами понимаете. Мы выходим на другой круг событий, поэтому действовать должны решительнее и беспощаднее». Снова поднес он веточку к носу, наслаждаясь ароматом.
«Мне
Мария Федоровна, даже представить трудно, что если Морозов перестанет денег давать. Посмотрел он вопросительно, помахивая веточкой перед своим лицом. А, похоже, к тому все идет. Надо было помягче с Морозовым, не обрушиваться на него с медвежьей неуклюжестью. Андреева озабоченно провела ладошкой по щеке. Говорят, он писал вам неоднократно, объясниться хотел, а в ответ — молчание. И что теперь? Говорит, прозрел, мол, а раньше незрячим был. Вот что получается. Андреева сорвала длинную травинку и принялась покусывать. Нельзя его было оставлять одного наедине со своими мыслями. Надо было все время поддергивать леску, чтобы не сорвался с крючка. Помните наш давний разговор? А вы даете рыбке уплыть. Отбросив веточку, он покосился в сторону входной двери. Алексей Максимович, великий писатель, потому живет в придуманном мире. Реальностей часто не понимает, но вы-то. Из распахнувшегося окна дома выглянул Горький с полотенцем в руке. «Так вы в дом зайдете или передумали?»
«Ах, подожди, Алеша!» — отмахнулась Андреева. «Мы сейчас... Лучше самовар поставь!» — опустилась она на ступеньку у двери. «Я, Леонид Борисович, собиралась написать, но вы же сами понимаете». Многозначительно указала она головой в сторону дома, но по скептическому выражению лица Никитича поняла, что названная причина не показалась тому весомой. Замолчала, не зная, как продолжить разговор. Нужно было хоть что-то сказать. «А вы знаете, — вдруг оживилась она, — что Савова тут учудил? Застраховал свою жизнь на 100 000 рублей. В глазах Красина появился интерес. «А полис на предъявителя отдал мне?»
Красин оживился.
«Беспокоится все, что не сладится у нас с Алешей, и я умру под забором», — сказала она с легкой вопросительной интонацией. Красин чуть прищурился. «Чудак человек», — отвела она глаза и отбросила травинку. «Кстати, Алеша про полис ничего не знает», — поторопилась предупредить собеседника, по лицу которого скользнула улыбка.
«И правильно. Зачем ему знать? Разволнуется только. Писателю спокойствие нужно». Из дома послышался кашель.
«Он что же, впрямь сильно болен?» «Нет, что вы. Здоровье у Алеши отменное, нервы только сильно расшатаны.
Я, Мария Федоровна, про Морозова спросил».
«Савва?» — чуть смутившись, уточнила Андреева. «Савва — человек необычный, в поступках иногда непредсказуемый». Помедлила, решая, стоит ли говорить больше. «Знаете, он ведь с собой пытался покончить, когда я к Алёше ушла».
«Не знал», — удивился Красин. «И что ж?»
«Да, было такое». По лицу Марии Федоровны скользнула тень воспоминания, в которой торжества было чуть больше, чем виноватой грусти. «Я записку нашла случайно, из кармана у него выпала. Написал: в моей смерти прошу никого не винить. И больше ничего. Ни подписи, ни даты. Вот так коротко и страшно».
Она взглянула на Красина, надеясь увидеть сопереживание, но нашла лишь напряженное внимание.
«Подняла, прочитала, а он смутился и попытался отнять, но я не отдала. Обещала порвать, но оставила на память. Не каждый же день люди из-за тебя убить себя хотят», — попыталась пошутить она. «Ведь правда?»
«Правда», — — согласился Красин, сдвигая шляпу на затылок. — И где сейчас эта записка? — спросил он тихо, с простодушной улыбкой.
— Записка?
Андреева таинственно улыбнулась и, бросив взгляд на открытое окно, продолжила шепотом.
— В домике Байрона, на квартире в Москве. Алеша не знает.
— И правильно, что не знает, — наклонившись к собеседнице, тоже шепотом сказал Красин. — И вообще не надо вам ее у себя хранить. Глазами указал он на дом и покачал головой. — Мой совет — вернетесь в Москву. Отдайте ее какому-нибудь надежному человеку. А хотите, я попрошу кого-нибудь из товарищей к вам на квартиру заглянуть, чтоб не дай бог?
— Да, Алеша вроде про случай тот знает, — попыталась возразить она. — У писателей?
Мария Федоровна, такая фантазия, такое воображение. Сами же Прорубец сегодня рассказывали. Писателей беречь надо от волнений. А пойдемте-ка в дом, — протянул он руку, помогая Андреевой подняться. — Чайку попьем.
— Пойдемте. Я все поняла, Леонид Борисович, и постараюсь упросить Алешу хоть телеграмму Морозову отбить с вопросом о здоровье. Дело, конечно, важнее собственного настроения, так что не беспокойтесь.
Они вошли в дом. На столе, покрытом кружевной скатертью, уже стоял самовар. В вазе печенье, покрытое белой глазурью, напоминавшее о нездешних зимних холодах. Горький сидел, чуть ссутулившись, с видимым удовольствием отхлебывая чай из стакана в серебряном подстаканнике. Рядом на столе лежала открытая книга. «Чаевничайте уже, Алексей Максимович. А мы с Марией Федоровной о мелочах заболтались». Горький вопросительно посмотрел на гостя.
«Мелочь», — махнул рукой Красин. «Не стоит и того, чтобы на них внимание обращать, тем более вам пересказывать, только голову забивать».
«А вот некоторые великие люди с вами не согласны, дорогой Леонид Борисович», — торжествующим тоном сказал Горький, перелистывая страницы назад.
Андреева протянула чашку Красину. «Осторожно, Леонид Борисович, очень горячий».
«Вот, послушайте, что думают по данному вопросу великие», — нашел Горький нужное место в книге. «Давно известно, мелочи как раз сильнее всего долбят и точат нас».
«Байрон?»
— одновременно выдохнули Андреева и Красин.
«Да, Байрон», — пробасил Горький, довольный произведенным эффектом.
«Откуда здесь эта книга, Алеша?»
Андреева, вскочив из-за стола, выхватила у него из рук томик и, отойдя к окну, принялась быстро листать.
«А я с собой из дома взял почитать, в саквояж бросил, да и забыл. За свежим носовым платком полез и вот увидел. Великий все-таки Байрон поэт, властитель дум современников».
Обхватив подстаканник обеими руками, начал рассуждать он, отпивая чай маленькими глоточками. Красин молча смотрел на спину Андреевой. Та застыла у окна, словно не решаясь повернуться. Потом, не глядя на Красина, подошла к трюмо, положила книгу, вернулась к столу, вскинула глаза на гостя и едва заметно кивнула.
«А Байрон, забияка и драчун, не нашел ничего лучшего», — продолжал говорить Горький.
Мария Федоровна чай не пила, делала вид, что слушает Горького, а сама то и дело посматривала на Красина. Тот, уставившись в одну точку, напряженно думал о чем-то, машинально помешивая ложечкой чай.
Как охотник, увидевший, наконец, добычу, по следу которой долго шел,
— вдруг подумала она. Красин, наконец, встрепенулся и, испытующе, будто примеривая на нее какие-то свои мысли, посмотрел на Марию Федоровну. Их взгляды встретились. «Что вы на меня так смотрите, будто я разбойник какой? Вы ведь тоже знаете, что Морозов больше ничего давать не будет. А момент сейчас политически острый, партии деньги нужны», — прочитала его мысли Мария Федоровна и опустила глаза. Прощаясь, Красин был весел. Пожал руку Горькому, поцеловал Андреевой, уже в дверях остановился. «А, совсем забыл!» — хлопнул он ладонью себя по лбу. «В дорогу мне Байрона не дадите, а то после великолепных рассуждений Алексея Максимовича очень хочется поэта перечитать».
«Не возражаешь, Алеша?»
— похолодела Мария Федоровна, до последнего момента еще надеявшаяся, что поняла все не так.
«Вернуть только не забудьте. Договорились?» — недовольно пробасил Горький.
«Не сомневайтесь, дорогой Алексей Максимович», — заулыбался Красин. «Верну. Непременно верну эту драгоценную книжечку. Уж даже не беспокойтесь».
Мерцающая россыпь звезд обрамляла холодный ореол луны, безразлично взиравший на одинокую женщину, сидящую на ступеньках дома.
«Прости, прости, прости»,
— шептала Андреева, раскачиваясь из стороны в сторону.
«Я просто не понимаю, что мне делать?»
Зинаида встревоженно глядела на сидящего напротив нее доктора.
«Он то напряжен, будто ждет неведомого удара, вздрагивает от каждого резкого звука, а то на него вдруг нападает безудержное веселье. Что-то вспомнит или подумает о чем и начинает смеяться. А смеется он, сами знаете, так что, хочешь не хочешь, в ответ весь дом ходуном ходит. Очень заразительный Савва человек. В эти выходные вдруг сорвался с Тимошей в Покровское, захотел на лошадях покататься. В лесу снег еще до конца не сошел, а он... Да разве его остановишь? А 2 дня назад вдруг приходит ко мне в будуар и зовет: идем, мол, погуляем немного до храма Вознесения и обратно».
«И что ж такого, Зинаида Григорьевна?»
«В общем-то, ничего, Николай Николаевич, если б не 2 часа ночи».
«Так что, пошли?» — сочувственно улыбнулся доктор.
«А что делать прикажете, Николай Николаевич?» «Пошла. Только от этого еще хуже стало. Сегодня узнала, что новые слухи по Москве ползут, будто Савва не в себе. Да и по улице с ним не случайно гуляют по ночам, чтобы его не встретил никто».
Зинаида Григорьевна вошла в кабинет Саввы, держа в руках несколько газет.
«Савва, ты читал, что газеты пишут?»
Морозов поднял глаза от шахматной доски и, нахмурившись, указал жене взглядом на Тимошу, размышлявшего над очередным ходом. «Зина, с каких это пор ты к газеткам пристрастилась? Бумажные страсти мне не интересны».
«Но это право забавно, Савова. Пишут, что ты отстранен от дел в силу своей врожденной склонности к беспорядочности восприятия жизни. Говоря яснее, в силу своего полупомешательства, случившегося от избытка работы и дурной наследственности. Каково? Будто держит тебя в заперти, а ты, ну, совсем не в себе».
«Зина», — Савва поморщился, — «а писем не было?»
«Не было писем. Зачем ты им теперь? Без денег ты для них мыльный пузырь».
Савва снова поморщился и еще раз указал глазами на сидящего напротив Тимошу. «Устал я, Зина», — неожиданно признался он. «Может, правда, отдыхать поедем? Во Францию, к морю. Не возражаешь?» После строгого серого Берлина, где Савву не покидало ощущение, что кто-то неотрывно следит за каждым его шагом, тихий провинциальный французский Виши показался раем. Если в Москве, из которой они уехали неделю назад, воздух только пах весной, а набухшие почки робко дарили сладковатый аромат не распустившихся листьев, то здесь, в Виши, весна была в разгаре. Савва, сидя на диване на балконе гостиницы, не спеша ел яблоко, аккуратно отрезая от него небольшие кусочки и рассматривая каждый из них, прежде чем положить в рот. Делал так умышленно, нарочитой медлительностью, заставляя себя переключиться на непривычный размеренный темп жизни. Там, в России, несмотря на накопившуюся усталость, невозможно было отложить все дела в сторону. По его инициативе было проведено совещание с участием представителей промышленных кругов Петербурга, Урала, Юга России и Царства Польского. Позиция Саввы, сформулированная в письме Витте, многими была поддержана, и это тогда взбодрило его. Мать, хоть и грозилась его отдел отстранить, помогла. Когда в марте состоялось очередное общее собрание пайщиков мануфактуры, поддержала его кандидатуру на переизбрание. «Бежал, бежал и остановился», — подумал он, отрезая очередной кусочек яблока. «Целый месяц отдыха. Непривычное это дело. Какая красивая перламутровая рукоятка!» — остановился взглядом на ножики. «Как же славно!» — продолжил он убеждать себя. «Никуда не надо спешить, ничего не надо решать, не о чем волноваться. Впереди целый месяц тихой размеренной жизни. Репетиция старости!» — усмехнулся он, положил аккуратно обрезанный остаток яблока на тарелку и прилег. «Хорошо, тепло, птицы поют. Как там Горький с Машей?» — вдруг подумал он. «Да какая разница? У них своя жизнь, а у меня своя». Он поправил подушку под головой и прикрыл глаза. «Савва, ты здесь?» — услышал он голос Зинаиды Григорьевны, которая появилась на балконе в длинном белом платье с вышитыми на нем белыми же цветами. «Красиво», — отметил он, открыв глаза. «А я думаю, куда ты исчез?» Зинаида наклонилась и поцеловала мужа. «Ой, никак разбудил я тебя». «Присядь, Зина, вон яблок поешь. Хорошие, кислые, крепкие. Редкость в это время года».
«Люблю мягкие и сладкие», — сказала она и отошла к краю балкона. «Савва, взгляни-ка, кажется, мне этого молодого человека я видела вчера, и сегодня днем он за нами шел, когда мы гуляли. А сейчас, смотри, под балконом ходит туда-сюда».
«Может, ждет кого-то. Постоялец какой-нибудь. Чего ты переполошилась?» — нехотя пробормотал Морозов.
«Да нет же, Савва. Какой же это постоялец? Слишком небрежно для этого выглядит. И потом, уже несколько раз останавливался и демонстративно на наш балкон смотрел.
Зина, когда за кем-то наблюдают в силу служебных причин, то, напротив, скрывают это. Если он делает так, как ты говоришь, значит, не тот, за кого ты его силишься принять.
К нему второй теперь подошел. Шепчутся. И вот, пожалуйста, на наш балкон показывают. Мне что-то не по себе, Саввова. Повернулась она к мужу.
Но тот ничего не ответил. Лежал с закрытыми глазами. Зинаида вернулась в комнату за вязанием, а затем расположилась в кресле рядом с Саввой. Так ей было спокойнее.
Солнце клонилось к закату. В воздухе появилась прохлада. Савва проснулся, но не открывал глаз, прислушивался к себе. Тяжесть, давившая на него в последнее время и комом стоявшая в горле, исчезла. Неужели прошло? Открыв глаза, он сел на диване и потянулся.
«Зина, что-то я разоспался. А пойдем-ка побродим».
«Побродим?» — вскинула она глаза, отрываясь от вязания.
«Ну да. А что здесь еще делать? Спать, есть и бродить. Погуляем, потом в ресторан зайдем, поужинаем. Я уже присмотрел здесь ресторан с отменным меню. Ну так что, пойдем?» Поднялся он с дивана.
Зинаида Григорьевна, оживившись, отложила вязание. «Я сейчас переоденусь и выйду, а ты иди и закажи пока цветов в номер. Хочу цветов!»
«Зина!» — Морозов раскинул руки, потягиваясь. «Посмотри вокруг, здесь кругом цветы!»
«Это на улице, а я здесь хочу!» — капризным тоном сказала она и заулыбалась.
«Как в молодости!» — отметил Саввова. «Конечно, если хочешь, я прикажу, чтобы принесли».
«А ты переодеваться не будешь?» — спросила Зинаида, поднимаясь с кресла.
Савва нехотя оглядел чуть смявшиеся светлые брюки. «Не буду. Так пойду. Считаю приличным. Жду тебя внизу».
Спускаясь в парк по лестнице, покрытой зеленой ковровой дорожкой, по бокам которой в китайских вазах стояли цветы, Савва приостановился, вспомнив о просьбе жены, но решил сделать заказ по возвращении с прогулки. По дорожке, посыпанной мелким светлым гравием, похрустывающим при каждом шаге, он подошел к фонтанчику с минеральной водой и сделал несколько глотков.
«Здравствуйте, Савва Тимофеевич! Вот так встреча!» — услышал он за спиной.
Обернулся не сразу, потому что узнал голос. Этот Красин, как Мефистофель, появляется всегда словно из-под земли. Раздраженно подумал Савва и, промокнув рот тыльной стороной ладони, повернулся.
Красин в элегантном летнем костюме цвета слоновой кости, радостно улыбаясь, приподнял шляпу.
«Чем обязан?» — сухо спросил Морозов, не протягивая руки.
Красин сделал вид, что не замечает неприветливости. «Да вот, Савва Тимофеевич, почти что прямо из Лондона со съезда РСДРП».
«Понятное дело. Где ж вам еще свои съезды проводить? В России несподручно!» — буркнул Савва и двинулся по дорожке. Красин последовал за ним.
«Поздравьте, Савва Тимофеевич, по предложению Ленина я избран членом ЦК и утвержден, — сделал он многозначительную паузу, — ответственным техником, финансистом и транспортером».
«Поздравляю, господин ответственный техник и транспортер», — хмыкнул Морозов. Раньше вроде инженером числились. Хотя, наверное, сегодня при общении с моей персоной вы прежде всего ответственный финансист. Так?
Так, Савва Тимофеевич,
почти смущенно улыбнулся Красин.
Так, и в связи с создавшейся ситуацией...
Денег не дам, решительно прервал его Морозов. Уже говорил вашему человеку, повторю еще и вам, не дам. Разошлись наши дороги, любезнейший господин финансист. Хватит, пожалуй.
Савва Тимофеевич, уж, пожалуйста, не откажите,
— продолжил улыбаться Красин, в глазах которого появилось напряжение.
— Хотя бы 1200 рублей, сущий пустяк. Это тот минимум, который, по мнению ЦК, сейчас необходим.
— Не дам!
Савва остановился и повернулся лицом к гостю. «Ни сейчас, ни далее. Прощайте!» Развернулся и пошел в сторону гостиницы, перед входом в которую уже стояла встревоженная Зинаида Григорьевна.
«Савва, это не Красин ли был?»
Морозов не ответил. «Пойдем, Зина». Взял он жену под руку.
«Нашли все-таки», — с горечью сказала Зинаида Григорьевна. «И здесь нашли». «О, Господи, куда же от них деваться? Это мне страшно, Савва!»
«Не бойся, Зина. Не посмеют ничего сделать. Здесь им не Россия».
Они вошли в гостиничный вестибюль. Савва покосился на вазу с цветами.
«Прости, Зина, но цветов заказывать здесь не буду. Уезжаем. В Канны. Скажи доктору и прислуге. Пусть к утру собираются».
Савва стоял на балконе, облокотившись на перила, и смотрел вниз. В темноте уже с трудом можно было различить фигуру человека, неторопливо меряющего шагами дорожку взад-вперед.
— Спокойной ночи, мил человек! Я уже спать иду! — прокричал Савва и помахал рукой.
В номере достал из чемодана пистолет и положил под подушку.